Глава шестая.
«Пит — наш книгачей», — объявила вчера Лора восхищенной публике. «Читать он будет здесь, в библиотеке».
«Сам я вижу себя в предстоящие дни не столько книгачеем, сколько старшеклассником, принужденным сдавать письменный экзамен, который он должен был сдать полвека назад. Время от времени мальчика с замедленным умственным развитием забирают из экзаменационной комнаты и подвергают устному опросу экзаменаторы, и хотя они весьма поверхностно знакомы с предметом, это им не мешает гонять его в хвост и в гриву. А еще время от времени он приходит в такой ужас от собственных молодецких забав, что готов все отрицать, пока неопровержимые улики не развяжут ему язык. Каждое утро по приезде в конспиративный дом я получаю в руки стопку папок, как знакомых мне, так и нет. Если ты когда-то украл досье, это еще не значит, что ты его прочел. Утром второго дня я застаю библиотеку закрытой для посетителей. Доносящиеся оттуда звуки захлопывающихся книг и снующие туда-сюда парни и девушки в комбинезонах, которых мне не представляют, наводят меня на мысль, что там всю ночь снимали отпечатки пальцев. В середине дня наступает зловещая тишина. Мне предоставляют не письменный стол, а столик на козлах в центре комнаты, похожий на гильотину. Книжные полки исчезли, оставив после себя на стенах призрачный оттиск тюремных решеток, чем-то напоминающий рельефные обои фирмы «Анаглипта».
«Наткнетесь на розетку, берите паузу».
Отдав мне этот приказ, Лора уходит. «Розетка?» Она имеет в виду розовые скрепки, встречающиеся там и сям в разных досье. Нельсон молча занимает стул надзирателя и раскрывает увесистый том в бумажной обложке. Лев Толстой, Анри Труайя.
«Дайте знать, когда захотите отлить. Мой папуль делает это каждые 10 минут».
«Бедняга».
«Главное, ничего не уносите».
Странноватый вечер, когда Лора без объяснения причин заменяет Нельсона на стуле надзирателя и, сурово понаблюдав за мной в течение получаса или больше, вдруг говорит.
«К черту! Не хотите меня пригласить бесплатно поужинать, Пит?»
«Когда?» — спрашиваю я.
«Сегодня. Сейчас. Когда же еще, по-вашему?»
«Бесплатно для кого?» Я осторожно киваю, продолжая гадать. «Бесплатно для нее? Для меня? Для нас обоих, поскольку эта контора устраивает нам такую встречу?» Мы отправляемся в греческий ресторан неподалеку. Лора в юбке. Она забронировала столик, нас сажают в углу. Незажженная свеча в красном колпаке. Не знаю, почему она застревает в моей памяти. Хозяин, наклонившись над нами, зажигает свечу и, обращаясь ко мне, говорит, что мне открывается лучший вид в этой комнате. Он имеет в виду Лору. Мы заказываем узо, потом еще по стаканчику. Чистый, безо льда. Ее идея. У нее запой? Ищет любовных приключений? Это со мной-то? Или думает, что алкоголь развяжет старичку язык? И что я должен думать по поводу незаметной пары средних лет за соседним столиком, которая старательно не глядит в нашу сторону? Лорин Лиф без рукавов, с завязками на шее, переливается в пламени свечи, а вырез сползает все ниже. Мы заказываем обычные закуски — тарама, хумус, сниток. Она обожает мусаку, поэтому мы заказали две порции, и она приступает к допросу нового типа — с оттенком флирта. «Пит, вы сказали кролику правду, что вы с Катрин просто хорошие друзья?»
«Нет, правда, Пит». Интонации становятся прям-таки интимными. «С вашим-то послужным списком? Как вы можете жить рядом с такой привлекательной француженкой и не трахаться? Разве что вы скрытый гей, как считает кролик. Он всех считает геями. Возможно, он сам гей и просто не готов в этом признаться».
Одна моя половина хочет послать ее подальше, тогда как другая желает понять, куда она клонит. Поэтому я ее не останавливаю.
«Нет, правда, Пит? Это же странно!» Она гнет свое. «Только не говорите мне, что вы зачехлили свое ружье, как любил выражаться мой отец. Такой жеребец, как вы, не знает удержу».
Я спрашиваю, сам не знаю зачем, с чего она взяла, что Катрин такая привлекательная. На что она отвечает, слухами земля полнится. Мы пьем красное греческое вино цвета чернил и такое же по вкусу. Она подалась вперед, давая мне отличный обзор своего декольте.
«Пит, колитесь. Из всех женщин, которых вы драли на своем веку, кто видится первой в разрезе?»
Неожиданная двусмысленность со словом «разрез» вызывает у нее нервный хохот. «Может, вы сначала?» — предлагаю я, и на этом шутки заканчиваются. Я прошу принести счет, и то же самое делает пара за соседним столиком. Она говорит, что доберется подземкой. Я говорю, что пройдусь пешком. И по сей день я не знаю, вытащила ли она меня по заданию или просто от одиночества искала немного человеческого тепла. Я, книгачей, читаю досье. На переплете из бычьей кожи написан номер от руки, чьей не знаю, но не исключено, что моей. Общие пометы «сверхсекретно» и «охранять» означают, что файлы следует держать подальше от американцев. Это доклад, хотя здесь больше подошло бы слово «апология». А написал его некто Ставрос де Йонг, рост под 190, нескладный стажер 25 лет. Стас, если коротко, выпускник Кембриджа, которому осталось полгода до получения диплома. Его привлекли к секретной операции Берлинского центра, которой командует мой товарищ по оружию в целой череде проваленных операций, ветеран-полевик Алек Лимос. По протоколу Лимос не только командир операции, но также по факту замглавы Берлинского центра. И отчет Стаса адресован ему в этом качестве, а им перенаправлен главе секретной службы в Лондоне, Джорджу Смайли. Отчет С. Д. Йонга, З.Г. Берлинского центра, Лимосу, копия КЛУ, Комитету лондонского управления. Согласно инструкции, представляю следующий отчет. Выходной день 1 января выдался холодным, но солнечным, и мы с женой Пиппой, одев потеплее детей, Барни 3 года и Люси 5 лет, и прихватив нашего Джек Рассела по кличке Лофтус, повезли их в Кёпеник, район восточного Берлина, чтобы устроить пикник на озере и погулять в соседнем лесу. Наша семейная машина, синяя «Вольво» с британскими военными номерами спереди и сзади, позволяет нам беспрепятственно перемещаться по разным секторам Берлина, а в Кёпенике мы регулярно устраиваем пикники, так как дети любят это место. Я, как обычно, припарковался возле круговой стены заброшенной пивоварни. Других автомобилей не наблюдалось, а у воды сидели рыбаки, не обращавшие на нас внимания. Мы взяли корзинку с едой и пошли через лес к облюбованному нами травянистому утесу возле озера. Потом все играли в прятки, а Лофтус громко лаял к досаде одного из рыбаков, который прокричал нам, полуобернувшись, что наша собака им всю рыбу распугала. Мужчина был худой, седоватый, за 50, и я бы его узнал, если бы снова увидел. На нем были и черная фуражка, и старое пальто офицера вермахта, без знаков отличий. Стрелки часов показывали 15:30, а в это время Барни уже должен отдыхать, поэтому мы собрали вещи, и дети побежали вперед к машине, а за ними с лаем пустился Лофтус. Добежав до машины, они бросили корзинку и в испуге помчались обратно с криками, что какой-то хулиган открыл водительскую дверцу и навсегда украл папину камеру, Люси. Водительская дверца действительно оказалась открытой, а ручка сломанной. Но моя старая кодаковская камера, которую я забыл в бардачке, лежала на месте. Не были украдены ни мое пальто, ни продукты, ни другие товары из магазина «На Афи», который, как ни странно, работал 1 января.
Взломщик не только ничего не украл, он еще, как выяснилось, оставил рядом с моей камерой оловянную табакерку из Мемфиса. Внутри был никелевый картридж, в котором я сразу узнал капсулу для микропленки от камеры Minox.